Внезапно он услышал грохот, и шквальным порывом неведомого ветра его швырнуло наземь. Облако пыли закрыло луну. Перед собой юноша увидел огромного белого коня. Тот поднялся на дыбы и оглушительно ржал. Когда пыль немного осела, Сантьяго обуял никогда еще доселе не испытанный ужас. На белом коне сидел всадник в тюрбане, весь в черном, с соколом на левом плече. Лицо его было закрыто, так что видны были только глаза. Если бы не исполинский рост, он походил бы на одного из тех бедуинов, которые встречали караван и рассказывали путникам, что делается в пустыне. Лунный свет заиграл на изогнутом клинке. Этот всадник выхватил саблю, притороченную к седлу. Громовым голосом, которому, казалось, отозвались гулким эхом все 50 тысяч пальм оазиса Эль-Файюм, он вскричал: «Кто осмелился узреть смысл в полете ястребов?» «Я», — ответил Сантьяго. В эту минуту всадник показался ему необыкновенно похожим на изображение святого Иакова, победителя мавров, верхом на белом коне, топчущего копытами неверных, в точности такой, только здесь все было наоборот. «Я», — повторил он и опустил голову, готовясь принять разящий удар, — «много жизней будет спасено, ибо вы не приняли в расчет душу мира». Но клинок отчего-то опускался медленно, покуда острие его не коснулось лба юноши, выступила капелька крови. Всадник был неподвижен. Сантьяго тоже замер. Он даже и не пробовал спастись бегством. Где-то в самой глубине его существа разливалась странная радость. Он умрет во имя своей судьбы. И за Фатиму, стало быть, знаки его не обманули. Вот перед ним враг, а потому смерть не страшит его, ибо душа мира существует, и через мгновение он станет ее частью, а завтра та же участь постигнет и врага. Всадник, между тем, все еще не наносил удара. «Зачем ты это сделал?» «Я всего лишь услышал и понял то, что поведали мне ястребы. Они хотели спасти оазис. Его защитники перебьют вас, их больше». Острие по-прежнему лишь касалось его лба. «Кто ты такой, что вмешиваешься в предначертание Аллаха?» «Аллах сотворил не только войско, но и птиц. Аллах открыл мне их язык. Все на свете написано одной рукой», — ответил юноша, припомнив слова погонщика. Всадник, наконец, отвел саблю. Сантьяго перевел дух. «Поосторожнее с предсказаниями», — сказал всадник. «Никто не избегнет того, что предначертано». «Я видел только войско», — сказал юноша. «Исход битвы мне неизвестен». Всаднику понравился такой ответ, но он медлил спрятать саблю в ножны. «Что здесь делает чужеземец? Я ищу свой путь, но тебе не понять, что это такое». Всадник вложил саблю в ножны. Сокол у него на плече издал пронзительный крик. Напряжение, владевшее Сантьяго, стало ослабевать. «Я хотел испытать твою отвагу. Ничего нет важнее для тех, кто ищет язык мира». Юноша удивился. Всадник рассуждал о вещах, в которых мало кто смыслил. «Кроме того, нельзя расслабляться ни на миг, даже когда одолел долгий путь», — продолжал тот. «И можно любить пустыню. Доверять же ей полностью нельзя, ибо пустыня — это испытание для человека. Стоит отвлечься хоть на миг, и ты погиб». Его слова напомнили Сантьяго старого Мельхиседека. «Если к тому времени, когда придут воины, голова у тебя еще останется на плечах, разыщи меня», — сказал всадник. В руке, которая совсем недавно сжимала рукоять сабли, теперь появилась плеть. Конь рванулся, снова взметнув тучу пыли из-под копыт. «Где ты живешь?» — крикнул Сантьяго вслед. Всадник на скаку ткнул плетью в сторону юга. Так юноша повстречал алхимика. На следующее утро под финиковыми пальмами оазиса Эль-Файюм стояли 2000 вооруженных людей. Солнце было еще низко, когда на горизонте показались 500 воинов. Всадники проникли в оазис с севера, делая вид, что пришли с миром, и пряча оружие под белыми бурнусами. Лишь когда они подошли вплотную к большому шатру вождей, в руках у них оказались ружья и кривые сабли, но шатер был пуст. Жители оазиса окружили всадников пустыни, и через полчаса на песке лежало 499 трупов. Детей увели в пальмовую рощу, и они ничего не видели, как и женщины, которые оставались в шатрах, молясь за своих мужей. Если бы не распростертые тела погибших, оазис выглядел бы таким же, как всегда. Уцелел только тот, кто командовал конницей, налетевшей на Эль-Файюм. Его привели к вождям племен, и те спросили, почему он дерзнул нарушить обычай. Он отвечал, что его воины, измучившись многодневными боями, голодом и жаждой, решили захватить оазис и потом вновь начать войну. Вождь сказал, что как ни сочувствует он воинам, но нарушать обычаи не вправе никто. В пустыне меняется под воздействием ветра только облик песчаных барханов, все же прочее пребывает неизменным. Военачальника приговорили к позорной смерти, не удостоив ни пули, ни удара саблей. Его повесили на засохшей финиковой пальме, и ветер из пустыни долго раскачивал его труп. Вождь позвал чужестранца и вручил ему 50 золотых монет. Потом снова рассказал историю Иосифа и попросил юношу стать своим главным советником. Когда зашло солнце, и на небе тускло, потому что было полнолуние, засветились первые звезды, Сантьяго пошел на юг. Там стоял только один шатер, и встречные говорили ему, что место это излюблено джиннами. Однако он уселся возле шатра и стал ждать. Алхимик появился не скоро. Луна была уже высоко. С плеча у него свисали два мертвых ястреба. — Я здесь, — сказал Сантьяго, — и напрасно. Разве ко мне ведет твоя судьба? Идет война, мне не пересечь пустыню. Алхимик спешился и знаком пригласил Сантьяго войти в шатер, точно такой же, как у всех жителей оазиса, если не считать убранного со сказочной роскошью шатра вождей. Сантьяго искал взглядом тигли и горн, стеклянные алхимические реторты, однако ничего не нашел, кроме нескольких растрепанных книг. Пол покрывали ковры, украшенные таинственными узорами. — Садись, я приготовлю чаю, — сказал алхимик, — поужинаем этими ястребами. Юноша подумал, что это те самые птицы, которых он накануне видел в небе, но вслух не сказал ни слова. Алхимик растопил очаг, и вскоре шатер заполнился ароматом жареной дичи. Он был вкуснее дыма наргиля. «Зачем ты хотел меня видеть?»
«Все дело в знаках. Ветер рассказал мне, что ты придешь, и что тебе потребуется моя помощь.
Нет, это не я, а другой путник, англичанин. Это он искал тебя.
Прежде чем он меня найдет, ему предстоит много других встреч. Однако он на верном пути. Он смотрит уже не только в книги.
А я?
Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет содействовать тому, чтобы желание твое сбылось, — повторил алхимик слова старого Мельхиседека, и юноша понял, что повстречал еще одного человека, который поможет ему следовать своей судьбе.
— Ты будешь меня учить? — спросил он.
— Нет, ты уже знаешь все, что нужно. Я только укажу направление, в котором находится твое сокровище.
Но в пустыне идет война, — повторил Сантьяго.
Я знаю пустыню.
Я уже нашел свое сокровище. У меня есть верблюд, деньги, которые я заработал, торгуя хрусталем, и еще полсотни золотых. Теперь на родине я стану богачом.
Однако все это ни на шаг не приближает тебя к пирамидам. — напомнил алхимик.
— У меня есть Фатима. Это сокровище стоит всего остального.
— От нее до пирамид тоже далеко.
Они замолчали и принялись за еду. Алхимик откупорил бутылку и налил в стакан Сантьяго какой-то красной жидкости. Это оказалось вино, равного которому юноша в жизни своей не пробовал.
Однако закон запрещает пить вино. Зло не в том, что входит в уста человека, а в том, что выходит из них, — сказал алхимик. От вина Сантьяго повеселел, но хозяин по-прежнему внушал ему страх.
Они сидели рядом у входа в шатер и глядели, как меркнут звезды при свете полной луны.
— Выпей еще, это отвлечет тебя, — сказал алхимик, который заметил, как подействовало вино на юношу. Наберись сил, как подобает воину перед битвой, но не забывай, что сердце твое там, где сокровища, а их надо найти, ибо только так все, что ты понял и прочувствовал на пути к ним, обретет смысл. Завтра продай своего верблюда и купи коня. У верблюдов коварный нрав. Они шагают и шагают без устали, а потом вдруг опускаются на колени и умирают. Конь же выбивается из сил постепенно, и всегда можно сказать, сколько еще он может проскакать и когда падет.
Прошел день, и к вечеру Сантьяго, ведя в поводу коня, пришел к шатру алхимика. Вскоре появился и тот, сел на коня, а сокол занял свое место у него на левом плече.
— Покажи мне жизнь пустыни, — сказал он. — Лишь тот, кто найдет здесь жизнь, сможет разыскать сокровище.
Они пустились в путь по пескам, освещенным луной. — Вряд ли мне удастся это, — думал Сантьяго. — Я совсем не знаю пустыни и не смогу найти в ней жизнь. Он хотел было обернуться к алхимику и сказать ему об этом, но побоялся. Подъехали к тем камням, возле которых юноша следил за полетом ястребов. «Боюсь, ничего у меня не выйдет», — все же решился Сантьяго. «Знаю, что в пустыне есть жизнь, но найти ее не сумею».
«Жизнь притягивает жизнь», — отвечал на это алхимик.
Юноша понял его. Отпустил поводья, и конь его сам стал выбирать себе дорогу по пескам и камню. Алхимик ехал следом. Так прошло полчаса. Уже скрылись вдали финиковые рощи, исчезло все, кроме валунов, в свете гигантской луны и отблескивавших серебром. Наконец конь Сантьяго остановился. Юноша никогда не бывал здесь прежде. «Здесь есть жизнь», — сказал он алхимику. «Мне неведом язык пустыни, зато мой конь знает язык жизни». Они спешились. Алхимик хранил молчание. Поглядывая на камни, он медленно двигался вперед, потом вдруг остановился, осторожно нагнулся. В земле между камнями чернело отверстие, он сунул туда палец, а потом запустил руку по плечу. Что-то зашевелилось там внутри, и Сантьяго увидел в глазах алхимика, только глаза ему и были видны, напряженное внимание, он словно боролся с кем-то. Потом резко, так что Сантьяго вздрогнул от неожиданности, выдернул руку из этой норы и вскочил на ноги. Он держал за хвост змею. Сантьяго, тоже вскочив, отпрянул назад. Змея билась в пальцах алхимика, разрывая своим шипением безмятежное безмолвие пустыни. Это была кобра, чей укус убивает за считанные минуты. «Как он не боится!» — мелькнуло в голове юноши. Алхимик, сунувший руку в гнездо змеи, рисковал жизнью, однако лицо его оставалось спокойно. «Ему 200 лет!» — вспомнил Сантьяго слова англичанина. Должно быть, он знал, как обращаться со змеями в пустыне. Вот он подошел к своей лошади и обнажил притороченную к седлу длинную кривую саблю, очертил на песке круг и положил в его центр мгновенно притихшую кобру. — Не бойся, — сказал он Сантьяго, — отсюда она не выйдет. А ты получил доказательство того, что и в пустыне есть жизнь. Это мне и было нужно. Разве это так важно? Очень важно. Пирамиды окружены пустыней. Сантьяго не хотелось вновь затевать разговор о пирамидах. Еще со вчерашнего дня у него на сердце лежал камень. Отправиться за сокровищами значило потерять Фатиму. — Я сам буду твоим проводником, — сказал алхимик. — Хорошо бы мне остаться в оазисе. — ответил Сантьяго. — Я ведь уже встретил Фатиму, и она мне дороже всех сокровищ на свете. — Фатима — дочь пустыни. Ей ли не знать, что мужчины уходят, чтобы потом вернуться? Она тоже обрела свое сокровище. Тебя? А теперь надеется, что ты найдешь то, что ищешь. А если я решу остаться? Тогда ты станешь советником вождя. У тебя будет столько золота, что ты сможешь купить много овец и много верблюдов, женишься на Фатиме, и первый год будешь жить с нею счастливо. Ты научишься любить пустыню и будешь узнавать каждую из 50 тысяч финиковых пальм, поймешь, как они растут, доказывая своим ростом, что мир постоянно меняется. С каждым днем ты все лучше будешь разбираться в знаках, ибо нет учителя лучше, чем пустыня. Но минет год, и ты вспомнишь о сокровище. Знаки примутся настойчиво твердить о нем, но ты постараешься не обращать на них внимания. Ты используешь свои познания на благо оазиса и его обитателей. Вожди племени будут довольны тобой, а верблюды будут приносить тебе богатство и укреплять твою власть. Пройдет еще год. Знаки будут по-прежнему твердить тебе о сокровищах и о пути. Ночи напролет будешь ты бродить по оазису, а Фатима предаваться печали, потому что поймет, что это из-за нее ты прервал свои поиски. Но ты будешь по-прежнему любить Фатиму. И она будет отвечать себе взаимностью. Вспомни, что она ни разу не просила тебя остаться, потому что женщины пустыни умеют ждать возвращения своих мужчин. И тебе не в чем будет винить ее. Но много ночей подряд будешь ты шагать по пустыне и между пальмами, думая, что если бы ты больше верил в свою любовь к Фатиме, то, глядишь, и решился бы уйти. Ибо удерживает тебя в оазисе страх. Ты боишься, что больше не вернешься сюда. В это самое время знаки скажут тебе, что сокровищ ты решился навсегда. Настанет четвертый год, и знаки исчезнут, потому что ты не захочешь больше замечать их. Поняв это, вожди откажутся от твоих услуг, но ты к этому времени уже станешь богатым купцом. У тебя будет множество лавок и целые табуны верблюдов, и до конца дней своих ты будешь бродить между пальмами и пустыней, зная, что не пошел по своему пути, а теперь уже поздно. И так никогда и не поймешь, что любовь не может помешать человеку следовать своей судьбе. Если же так случается, значит, любовь была не истинная, не та, что говорит на всеобщем языке, — закончил алхимик. Он разомкнул начерченный на песке круг, и кобра, скользнув, исчезла среди камней. Сантьяго вспомнил торговца хрусталем, всю жизнь мечтавшего посетить Мекку, вспомнил англичанина, искавшего алхимика, вспомнил и женщину, верящую, что пустыня однажды даст ей человека, которого она желает любить. Они сели на коней. На этот раз первым ехал алхимик. Ветер доносил до них голоса жителей оазиса, и юноша пытался различить среди них голос Фатимы. Накануне он из-за битвы не видел ее у колодца. Но сегодня ночью он глядел на кобру, не смевшую нарушить границу круга. Он слушал этого таинственного всадника с соколом на плече, который говорил ему о любви и о сокровищах, о женщинах пустыни и о своей судьбе. — Я пойду с тобой, — сказал Сантьяго, и тотчас ощутил, что в душе его воцарился мир. — Мы отправимся в путь завтра, еще затемно, — только и ответил на это алхимик.